Сетера. Шепот пепла. Читает Владимир Левашов. Пролог. И тогда люди отказались от чувств тяжких и непокорных, оставив себе только те, с которыми жить легко, а грешить несовестно. Но чувства не отказались от людей и стали рождаться в семьях детьми с целью. Когда-то сетерийцы называли их пережитками, как нечто устаревшее и ненужное, а потом придумали другое слово — порченные. Из черновиков книги «Племя черного солнца» отшельника Такалама. С тех пор, как в ночь затмения родился Астре, Шелара и муж ее, Маэта, не ведали спокойной жизни. Ни разу не удавалось им продержаться на одном месте дольше года. То любопытная соседка заглянет в окно, то куль на спине вызовет подозрение, то бестолковые младшие ребятишки пустят в дом кого попало, а то и сам Астре на своей тележечке выкатит во двор. Если люди прознавали о безногом ребенке, нужно было бежать прочь. Слухи и толки разносились по округе, как саранча по хлебным полям. Никто не хотел иметь дело с проклятой семьей, а иногда находились и те, кто считал своим долгом очистить мир от бессовестных. Только спустя 10 лет мучений и скитаний Маэта получил право освободиться от обузы. Астра навсегда запомнил слова, которыми закончилось его детство. Как-то вечером после очередного новоселья уставшая за день мать села у окна, подперла подбородок ладонью и сказала со вздохом: «Наконец-то, как люди заживем, отмучились». А на завтра пришел странный человек. Отец привел его поздно ночью, когда в большинстве домов затворили ставни и погасили свечи. Человек был еще не стар, худ и очень высок. Войдя, он почти коснулся макушкой потолка и загородил настенный светильник. Тень, похожая на колонну, упала на ситцевый полог, за которым прятался Астре. Младшие спали тут же, за ширмой, на общей кровати. Они не слышали ни шагов, ни поток испуга в родительских голосах. Незнакомец едва слышно поздоровался с хозяйкой и прошел к столу. Чуть сдвинув штору, Астре смог разглядеть его пыльную одежду и затылок с коротко стриженными волосами медного цвета, а еще заложенную за спину руку в истершейся кожаной перчатке. Она держалась на ремне, перекинутом через плечо, и совсем не двигалась. Незнакомец устроился на сундуке. Мать засуетилась у печи. В воздухе витал сладкий запах молочной каши с маслом, оставшейся с ужина. Отец предложил гостю стакан вина, и когда тот выпил, спросил: «Стал быть, завтра и выходим?» «Если все готово, то и выходим. Сонного питья раздобыли?»
«Да нам и не надо питья-то», — сконфузился отец. «Чего зазря тратиться? Не убежит он».
«Безногий он», — тихо добавила мать.
Она дала незнакомцу ложку и принялась громко, почти остервенело, выскребывать кашу из котелка, словно стыдилась собственных слов и хотела поскорее заглушить их другими звуками.
«Ясно тогда», — кивнул человек. «Еды и воды надо взять поболее. Натрит хватило, чтобы...» «Трит 27 дней».
«Ай-ай, это я мигом соображу, на лошадей погрузим», — заверил его отец.
«Лошадей твоих у границы оставить придется. Денег прихвати.
Знаю я там мужика одного, уплатишь ему сребреник, чтобы скотину твою кормил-поил, пока мы не вернемся.
— А точно ли худом не выйдет?
Мать сжала в руках передник.
— Младших у меня двое. Не помрут теперь, а?
— А что, не 10 ему?
— 10, 10, — принялся уверять гости Майта. — Уж 3-т как.
— Тогда не помрут. Долг совести уплачен. После ужина человека уложили на лавке у дальней стены. Закончив приготовление, родители тоже легли отдыхать. Ослепший без света дом наполнился тихими звуками, от которых под полок забиралась дрема. И веки сами собой опускались под неведомой тяжестью. Все покорились сну. Лишь Астри не мог сомкнуть глаз. В мыслях накрепко засели отцовские слова: «Не убежит он». Так от чего нужно бежать? Мальчик невольно заерзал от плохого предчувствия. Ему захотелось спуститься на тележечку и покатить прочь из дома, но снаружи было куда страшнее. Астра пугало чужое дыхание и скрип лавки под весом тела незнакомца, но больше всего нагоняла жути черная груда тряпья в углу. Там лежал походный куль, заготовленные с вечера мешки с крупой и мукой, фляги для воды. Казалось, чудище вот-вот отделится от теней и встанет у кровати. Астра зашторил полог, заполз под покрывало, обнял брата и сестру. Те завозились, но тут же затихли. Воздух снова заполнился спокойной мелодией сопения. От мягких щек пахло яблочной пастилой. Дети мирно спали, не ведая тревоги старшего. Астра знал, что завтра их не будет рядом. Грудь сдавила и противно защипала в носу, но слезы не появились. Поднялись рано. Так рано, что мальчику померещился чернодень. Но затмение наступало всегда на третьи сутки, а сегодня вторые, значит, просто еще темно. Родители не стали завтракать, младших тоже не будили. Астра хотел притвориться спящим, но мать подняла его с постели и тут же сунула в стоявший у кровати куль. По ее жестким торопливым движениям Астра понял, просить бесполезно. Поначалу Шелара часто бормотала, не лучше ли держать калеку в подполе. Майта всегда возражал. «Ай-ай, глупая ты жаба, хочешь, чтобы в сырости и холоде помер, а потом ты мне еще одного такого головастика принесешь. Вот погоди, ему уже 5, половина осталась». Куль накрыли сверху, и отец с кряхтением поднял его. Мать суетливо застегнула ремни. В мешке было душно. Воняло застарелым потом и пылью. Его редко стирали, и на ткани, если провести пальцами, чувствовались шероховатости, высохшее повидло. Эта сестренка совала его Астре во время очередного переезда, пока никто не видел. Судя по звукам, человек, спавший на лавке у стены, тоже встал. Астре слышал, как он одевается. Родители долго перешептывались, потом их прервал голос чужака. «Наверняка решились». Вопрос прозвучал резко, даже грубо, и отец тут же начал юлить, как перед покупателями, нашедшими порченный товар. «Ай, не сомневайся уж, столько лет ждали, не потащу я его обратно, и с платой не обману. Не зря идем-то, не зря». Скрипнула дверь. Астра ощутил прошедший сквозь ткань холодный утренний воздух. Мать, стоя на пороге, окликнула Майта. — Ты мешок принеси обратно. Крепкий он. Сгодится еще в хозяйстве-то. — Принесу, жадная ты жаба, принесу. Ценность прималии обнаружилась в ту пору, когда люди поняли, что вестники мертвых — не боятся порченных.
Есть неуловимая связь между теми, кто носит в себе пепел, и теми, на ком лежит груз цели.